Продолжаем подводить итоги уходящей недели. Сейчас поговорим о том, как происходит взаимодействие России с другими странами Центральной Азии. Сделаем это вместе с генеральным директором Института Евразийского экономического союза Владимир Лепехин. В эфире «Радио Спутник». Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Анатольевич, смотрите, ну вот есть как минимум две крупные новости по поводу положения русскоязычных в Казахстане и русского языка в Киргизии. Что касается Казахстана, там новые правила пребывания для россиян вводят. Теперь в течение 90 дней можно будет находиться и 180 дней в совокупности. Скажите, пожалуйста, но вот насколько эта мера там ущемляет, может быть, права русскоязычных людей, которые туда переехали. А может быть, кто-то говорит о том, что это на руку властям и правоохранительным органам Казахстана, и поэтому это все было принято. Вот какое видение ситуации у вас?
Ну, во-первых, нельзя исключать, что в данном случае руководство Казахстана пошло навстречу руководству России, которая, конечно же, не заинтересована в том, чтобы молодые люди разбегались из страны, да, в нынешней ситуации. Вот. И вполне возможно, не афишируя, попросила Казахстан, вот такие, ну, руководство Казахстана принять такие решения, чтобы ограничить срок пребывания тех, кто туда, ну, по понятным причинам уехал. Ну, мне кажется, что это вполне реальное, ну, как бы основание. Вот, ну, можно рассматривать и другие причины, но, с одной стороны, конечно, руководство Казахстана понимает, как складывается сегодня обстановка, тем более там меняется политическая система, значит, эта политическая система создается под новых руководителей. Естественно, новые руководители не лишены стремления к некоторому популизму или к доле популизма. А учитывая, что ну, значительная часть населения Казахстана настроена так и радикально, и не радикально, но в разной степени национально ориентирована, да, то понятно, что высказывается недовольство, что тут довольно много людей из России приехали, непонятно, чем занимаются. Вот. Поэтому, ну, возможно, это вот такая мера, связанная с предстоящими выборами и вообще с, как бы, с борьбой за электорат. Mm-hmm. Вот. Это как бы вторая причина. Но я не думаю, что вот именно речь, собственно, русскоязычных идет, да, то есть это как бы на первом плане стоит, вот прям этнический вопрос. Это вопрос не этнический, с моей точки зрения. И как бы без разницы, кто, собственно, из России приехал, да, это могут быть не обязательно русские, да, вот, это и тюркоязычные могут быть, потому что, например, некоторые граждане Таджикистана, которые у нас получили гражданство, тоже уехали в Казахстан. Это и может и их касаться, вот эти ограничительные меры. Вот, ну, с моей точки зрения, тут никакой трагедии делать не нужно, и в том смысле, что там Казахстан берет курс на осложнение отношений с Россией, вообще какая-то доля русофобии якобы появляется там. Ну, я думаю, что в данном случае так вопрос не стоит. Вот, я думаю, наоборот, у Казахстана нужно учиться. В каком смысле? Руководство Казахстана довольно оперативно по многим вопросам принимает решения, связанные с разными направлениями политики, в том числе политики миграционной. В отличие от Российской Федерации, у которой нет ни позиции, ни стратегии миграционной политики, да, а только утилитарные интересы корпорации, которые завозят в огромном количестве сюда, значит, из различных центральноазиатских стран жителей и делают все для того, чтобы они здесь закрепились. И возникает куча вопросов, да, уже сегодня по результатам этой миграционной политики. Вот, так что не надо искать кошку в темной комнате.
Угу. Понятно, что... Владимир Владимирович, вы знаете, давайте, я извиняюсь, что я вас перебиваю, давайте прямо про релокантов, да, речь идет, которые переехали в связи с началом специальной военной операции. Да. И тут разница подходов. Вы знаете, я вот хотел вас отчасти прокомментировать. Вот есть Армения, которая говорит, нужно сделать все, чтобы вот эти вот люди, которые переехали, они здесь остались. И есть вот Казахстан, который говорит, что ну вот давайте сделаем чуть сложнее правила для того, чтобы вот те, кто не хочет здесь задерживаться, они могли, ну, они, собственно говоря, и не задерживались. Ну, то есть те, кто переждать сюда приехали, да, скажем так. А те, кто хочет остаться, получайте ВНЖ, вид на жительство, да, соответственно, ну и оставайтесь, грубо говоря. как вам кажется, вот какой подход перспективнее? Ну, то есть тут речь сначала об экономике, а потом, может, действительно о какой-то национальной безопасности речь идет тоже?
Ну, нет, ну, два государства находятся в разной экономической ситуации. Казахстан – это страна, которая развивается. Это единственная страна на постсоветском пространстве, которая прошла через элементы модернизации. Ну, сейчас некоторая модернизация еще в Узбекистане начинается. Казахстан ее реально прошел, у него ну, по многим позициям лучшие показатели на постсоветском пространстве, и поэтому не стоит задача привлечения каких-то мигрантов там из России или еще откуда-нибудь. Они развиваются согласно плану. У них поставлено очень хорошо обучение своих кадров и за рубежом, и в том числе и в Российской Федерации, и они, их экономика этим обеспечена. Что касается Армении, страна, которая находится в стадии деградации экономической, вот, естественно, народ оттуда разбегается, население уменьшается, в отличие от Казахстана, где население растет. Вот, и поэтому, когда приезжают грамотные люди из России, ну, понятно, что для экономики Армении это очень серьезное подспорье. Вот, и понятно, что приезжают люди не какие-то там русские или российские националисты, а такие, в общем, космополиты по большей части. Да, это отвечает позиции нынешнего либерального правительства Армении.
Владимир Анатольевич, а скажите, пожалуйста, я уж извиняюсь, что перебиваю, времени не так много, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то негативные, может быть, тенденции, что касается интеграции между странами ЕАЭС, вот в связи с тем, что сделал Казахстан? Может быть, это как-то осложнит?
Нет, это как раз перемещение. Дело в том, что ЕАЭС – это ну, как бы свободное пространство перемещения не только капитала, да, и товаров, но и труда. Поэтому как раз предусматривается, что граждане стран, членов ЕАЭС, должны свободно иметь право, точнее, и возможность свободно перемещаться из страны в страну. Это как раз на официальном уровне приветствуется. Так что тут ничего такого нет с точки зрения минуса. Если какие-то минусы появляются, то это не связано с переездом людей. Вот, а ситуация в экономике конкретно, да, вот, допустим, были недавно решения, связанные с взаиморасчетами, как бы был курс направлен на то, что взаиморасчеты в тенге и в рублях между Россией и Казахстаном должны увеличиваться, а вот руководство Казахстана приняли решение, что эти взаиморасчеты будут идти через посредническую валюту. Вот то ли доллар, то ли, может быть, юань.
Владимир Анатольевич, вот я извиняюсь, что я вас перебиваю. Момент. У нас просто не так много времени, а поговорить еще хочется про Киргизию. Скажите, пожалуйста, ну вот там сейчас в первом чтении принимается законопроект, согласно которому дело производства будет вестись на национальном языке. И вот тоже уже определенные эксперты говорят о том, что там, как это называется, прям, ну, это спровоцирует волну, да, антироссийскую.
Но, вот, что это за эксперты это говорят? Вот эти эксперты, которые гонят волну тоже на пустом месте.
Как это трактовать?
Есть объективный процесс, заключающийся в том, что население становится все менее и менее грамотным. Уже там, я уже не говорю про отдаленные кишлаки, уже в крупных городах почти не знают русского языка или мало знают. И поэтому дело производства, например, на русском языке, ну, оно просто, ну, так сказать, неэффективно в том плане, что население хуже знает русский язык уже. И поэтому понятно, что хотя бы, ну, то есть на киргизском языке это как бы грамотность обеспечить и взаимодействие. Поэтому нет покушения на русский язык. Наоборот, нужно радоваться, что в Кыргызстане сохраняется статус официального языка русского. И что там еще, понятно, уделяет этому внимание. Поэтому вот эти эксперты, которые разжигают везде, то с Украины разжигали, теперь с Казахстаном и с Киргизией разжигают и так далее.
Ну, вы знаете, Владимир Анатольевич, я тут скепсис не могу свой не выразить, вы сейчас мне можете оппонировать, ведь и на Украине то же самое начиналось, вот именно с вопросов по языку.
Правильно, ну, так там реальная была ситуация с наездом на язык, но Россия ничего же не делала в этом плане, смотрела сквозь пальцы. И сейчас смотрит сквозь пальцы на все процессы, которые происходят на постсоветском пространстве. Но болтать и запускать пропагандистов, которые выискивают какие-то жареные факты, которые не имеют отношения к русофобии. Да, и на этой основе вот эту болтовню, значит, пускать посредством массовой информации. Ну, создайте несколько культурных центров по изучению русского языка в Кыргызстане, там, чтобы народ был грамотней. Уже было бы это полезней.
Ну, кстати, ведь именно в этом направлении и работают. То есть открываются русские, так они называются, школы, ну, российские, я бы так сказать, скорее назвал их. И не только в Киргизии, между прочим. В Таджикистане я вообще в такой школе там бывал, кажется.
Ну, хорошо, ну, открывается, значит, этого недостаточно. Но и дальше нужно продолжать этим заниматься. И вообще выстраивать отношения, понятные с странами Центральной Азии. Не только на языковой почве, но и по всем другим культурным, научным и даже в политическом плане. Ну, вот простой пример. Есть правящая партия, у нее есть партнеры вообще в Кыргызстане, в Таджикистане и в других странах Центральной Азии. В отличие от КПСС, у которой были партнеры во всех странах мира. Это означает, что никакой политической работы нет. А что мешает? С Украиной. Вот что мешало начинать работать в 90-е годы? А не заигрывать.
Угу.
Вот, так что не надо это смешивать, как бы, или это вмешивать политику в некоторые совершенно такие утилитарные вопросы.
Владимир Анатольевич,
Киргизия развивается в правильном направлении, должны радоваться.
Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, но вот учитывая, что в Киргизии там какое-то невероятное количество предприятий с совместным российским участием, да, если я правильно помню статистику,
да.
И вот, ну, действительно вызывает вопросы. Как считаете, может быть, вот просто экономика, да, она и заставит, скажем так, русский язык выучить, то есть, ну, необходимо будет устроиться на предприятие какое-то, да, совместное, необходимо будет пользоваться там российским софтом, там еще какими-то продуктами, и вот он так язык и выучится.
Ну, правильно, это и есть основной фактор сегодня. Тут нужно понимать, что те совместные предприятия, которые там существуют, это заслуга в основном межрегионального сотрудничества. То есть на низовом уровне, потому что значит, целый ряд вот сибирских, там, уральских областей, да, Челябинск какой-нибудь, активно сотрудничает с киргизским бизнесом. Вот, ну, то есть это не совсем федеральная политика целенаправленная. Вот, ну, слава богу, что они такую возможность дают, но в целом это как бы люди экономически общаются, да, и благодаря этому и существуют тесные связи интеграционные с Казахстаном и с Кыргызстаном. В основном благодаря этому.
Угу. Ну, я всегда за то, что экономика, она наладит и культурное взаимодействие, и политическое, и все остальное. Владимир Анатольевич, спасибо вам большое за такой адекватный ответ. Несколько успокоили в каком-то смысле слова. Владимир Лепехин, генеральный директор Института Евразийского экономического союза, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
В США зафиксировали очередное падение рейтингов президента. Социологи говорят о снижении на 4%, то есть одобрение деятельности Джо Байдена вызывает теперь только у 40% опрошенных. На результат связывают с обнаружением секретных документов в помещениях, связанных с Байденом, бывшем офисе, резиденциях и гараже. Уже несколько общественных организаций, а также официальных правительственных служб занимаются разбирательствами. Тему обсудим с кандидатом политических наук, доцентом кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская в эфире «Радио Спутник». Юлия Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юлия Константиновна, ну скажите, пожалуйста, вот всплеск новогодней поддержки Байдена. Мне почему-то сразу вот чуть пораньше хочется посмотреть на эту историю, потому что перед Новым годом там зафиксировали рост, и вроде как все так неплохо складывалось. Вот вам как кажется, вот это искусственный, получается, был рост, а сейчас до естественных процентов откатывается?
Смотрите, в принципе, это можно связать и с тем, что американская экономика ближе к концу года стала показывать лучшие результаты. То есть стало создаваться впечатление, что вот эти негативные тенденции, которые фиксировались летом, да, там, инфляция, снижение покупательной способности, они не то чтобы существенно улучшились, но их вроде как удалось взять под контроль. Ну и кроме того, проходили выборы в Конгресс, естественно, очень много денег было вложено, в принципе, в имидж демократической партии, демократического правительства. Поэтому, в принципе, да, конечно, не случайно, что вот рейтинг Байдена несколько вверх пошел. А сейчас падение, конечно, можно связать с разными обстоятельствами, в том числе вот доступны какие-то совершенно недавние опросы общественного мнения, и они связывают свои результаты вот сугубо с найденными документами. Но надо сказать, что есть и другие обстоятельства, другие данные соцопросов, которые показывают, что многие американцы на самом деле негативно оценивать, ну, то есть в большей мере склонны негативно оценивать достижения Байдена в самых различных областях.
Вы знаете, Юлия Константиновна, очень любопытно, кто, собственно говоря, опросы проводил. Это Рейтерс проводил, которого раньше, в общем, в каких-то антибайденовских, скажем так, вещах заподозрить было сложно. Как вам кажется, может быть, вот всегда мы, когда говорим о неких переменах, есть такой мотив, как придать какой-то стимул там лидеру, сказать, ну вот рейтинги падают, поэтому давай еще вооружение там на Украину анонсируем, поставки, ну или там, я не знаю, любое, что угодно. Может быть, это как-то с этим связано, к чему-то готовят?
Ну, смотрите, с одной стороны, мы находимся накануне достаточно важного события, то есть ожидается, что 7 февраля Байден обратится с посланием о состоянии Союза к Конгрессу Соединенных Штатов Америки. Это первое обстоятельство. И второе обстоятельство, что он где-то в районе этой даты должен сделать ключевое заявление о том, планирует ли он баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов.
Да, я вот на это и намекаю, Юлия Константиновна, да.
Да, поэтому ну, совершенно очевидно, вокруг этого обстоятельства развернется да, определенная борьба. С другой стороны, мы, конечно, видим вот по этим опубликованным данным, то, о чем вы говорили, мы видим, что там увеличилось количество американцев, которые, в принципе, недовольны той политикой, которая проводится в отношении Украины. Вот, но, возможно, здесь тоже есть, соответственно, какие-то соображения на этот счет, чтобы подтолкнуть президента к чему-то большему. Но я бы все-таки в большей степени это связывала с тем сюжетом, который, ну, наверное, все-таки более важен для американской политики. Это вот планы Байдена по поводу второго президентского срока.
А может получиться так, что вот сейчас Байден посмотрит, так, 40% всего поддержки. Ну нет, не пойду.
Вы знаете, вряд ли, потому что, в принципе, это такой нормальный показатель. Вот то, что мы видим, вот здесь вот фиксируется незначительное падение на фоне вот этого скандала по поводу засекреченных материалов. Но, знаете, здесь создается такое впечатление, если мы следим, да, вот за всем происходящим, что на самом деле все проходит под контролем президентской администрации Байдена и его помощников. Они полностью контролируют процесс. То есть, ну, такое впечатление, что они готовы были к этому политическому скандалу, и поэтому они готовы идти на небольшое снижение рейтингов, они понимают, что это неизбежно, но планируют это отыграть в будущем. И, вероятнее всего, это у них удастся, потому что, да, американцы обеспокоены тем, что вот так обращаются с секретными документами. Но, с другой стороны, они считают, что, в общем-то, здесь нет какого-то злого умысла, ну, вот просто небрежность. Плохо, конечно, но вот как-то пытаются как раз вывести на то, что какого-то негатива в отношении самого Байдена не должно быть.
Слушайте, вы знаете, вот ситуативно возникает вопрос, не боятся ли они повторять судьбу Трампа, против которого, да, сейчас там, ну, гонение, я так скажу. А в долгосрочной перспективе возникает более глобальный вопрос. Не смущает американцев, что каждый из их президентов, последние два, по крайней мере, да, и тенденция как бы намечается не очень хорошая, хранит секретные, совершенно секретные документы у себя в резиденциях. Ну, это же и вопрос национальной безопасности в том числе. Хотя, опять же, возникает вопрос, смотрите, Юлия Константиновна, сколько много вопросов, а насколько вообще рядовому американцу есть дело до того, какие там секретные ядерные установки в документах прописаны, которые нашли у Байдена в резиденции?
Ну, смотрите, в принципе, мы не имеем, да, точных сведений о том, что написано прямо в этих документах. Но, в принципе, мы опять же, мы видим, что американцам до этого дело есть, да, потому что к этому скандалу привлечено внимание и у тех, кто поддерживает республиканскую партию, республиканцы, естественно, раздувают, да, этот скандал. Демократы тоже, в принципе, ну, им нужно отвечать, поэтому они что-то говорят по этому поводу. Вы знаете, американцы, да, обеспокоены. Все-таки речь идет о секретной информации, пусть и точного там ее содержания неизвестно. Хотя, ну, опять же, Байден пытается сказать, ой, да я вообще не помню, что там написано, и вообще там наверняка ничего особо серьезного. Но, тем не менее, скорее всего, власти американскому правительству придется действовать. Ему, собственно, придется каким-то образом пересматривать именно вот эту вот процедуру работы с документами. Да, вот контроль за этими документами, которые должны передавать вот, высокостоящие...
Юлия Константиновна, вы знаете, мысль сейчас такая в голову пришла. А могут американским президентам запретить работать с секретными документами? Или, по крайней мере, запретить работать вне там определенной секции библиотеки? Ну, условно говоря, Белого дома.
Ну, я думаю, что это едва ли возможно, потому что, понимаете, политика сейчас делает... Это вопрос принятия быстрых решений. И в случае кризисной ситуации вот такие требования, там, вот здесь не работай с документами, здесь работай, они могут быть губительны, да, потому что можно сказать, что вот, я не знаю, вот здесь сейчас нужно решать вопрос, как отвечать на крупные международные...
Извините, Юлия Константиновна, шутка напрашивается, здесь и сейчас в гараже, да, про который Байден говорил, что у него там надежно в машине они были заперты, нужно принимать какие-то решения. Ну, шутки шутками, но, извините, что перебиваю, продолжайте.
Но, тем не менее, да, вот такие, понимаете, мне все-таки думается, что требование момента, требование процесса принятия политических решений, которые накладываются на современном этапе, конечно, они станут существенным препятствием к тому, чтобы ограничить доступ американских президентов к работе с подобными документами. Но, в принципе, можно за ними усиливать контроль вот именно тогда, когда они покидают свою должность, да, скажем, больше внимания служба национальных архивов могла бы уделять этому моменту, потому что мы же видим, что те бумаги, которые нашли у Байдена, они там относятся к середине 10-х годов. Здесь, возможно, и к бюрократии, да, к американской предъявлять определенные претензии. И мне представляется, что такие претензии будут вполне обоснованы. Но, видите, у президента, да, как-то ограничить доступ президента к его же бумагам, но это было бы странно, как мне представляется.
А что касается повторения судьбы Трампа, Юлия Константиновна, считаете, у них нету таких опасений?
Вы знаете, вот если мы следим за подачей этих новостей, именно со стороны продемократических средств массовой информации, они очень серьезно обращают внимание на то, что полностью, что совершенно разная ситуация. То есть Байдена принуждали отдать эти документы, он на это не пошел, был обыск. Что касается Байдена, то он, в общем, случайно нашли документы, он сотрудничал со всеми, сейчас его ведомо, да, очередные вот эти обыски проводили ФБР. Ну, представляется, вот все-таки какой-то вывод напрашивается, что Байден в большей степени контролирует этот скандал, контролирует эту историю. Наверняка он знал, ну или его команда знала, что вот, возможно, да, что есть такие риски, и они просто вот сейчас предпринимают действия, пытаясь овладеть этим кризисом, ну и, соответственно, его на нет в будущем.
Вы знаете, мне кажется, что аналогичная история для Трампа, она ему добавила очков вот в этом противостоянии с системой, которая осталась не на его, скажем так, стороне, да, и могли действительно просто сделать кальку с подобного решения в надежде, что это заработает для Байдена тоже какие-то там политические очки, скажем так. Но мне кажется, тут еще дело в харизме вот этих двух людей, которые по-разному эти одинаковые истории отыгрывают.
Вполне возможно, но я думаю, что, естественно, знаете, вот есть как бы такое желание поиграть, да, вот с этим вот столь значимым сюжетом вот со всех сторон. Естественно, лишний раз, вот, может быть, со стороны республиканцев показать, что посмотрите, насколько позитивно к Байдену относится и как негативно к Трампу. Кстати говоря, подобного рода заявления уже делал, да, Рон Сантис, он как раз сказал, что вот как раз провел вот эту негативную аналогию между тем, как действовала национальный архив в отношении Байдена и Трампа. Ну, очевидно, что здесь вот как раз республиканцы постараются какие очки получить от этого. Именно сказать, что вот продолжить, да, вот такой нарратив Трампа о том, что система коррумпирована, о том, что, в общем-то, система эта используется для борьбы с политическими оппонентами, что по-разному относится к Трампу и к Байдену. Просто такой вопрос, что внутри республиканской партии здесь уже инициативу могут выхватить у Трампа другие, да, лица, не только он.
Юлия Константиновна, заговорились мы с вами, время, оказывается, подходит к концу, но беседа интересная получилась. Спасибо вам большое. Юлия Богуславская в эфире «Радио Спутник».